В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 февраля. Слава Богу, этот год невисокосный. Говорят, они все тяжелые бывают. Последний день зимы. С вами в прямом эфире на радио Теос Василий Ласточкин. И мы, как всегда, в это время, в 12 часов дня по московскому времени, продолжаем читать Священное Писание. И в прошлый вторник, начав читать знаменитую серию псалмов восхождения, так называемых, мы сегодня обращаемся к 120-му псалму. И хотелось бы мне поговорить, знаете, о чем? Вот о механике духовной жизни. Кто-нибудь из вас когда-нибудь, наверное, поражался тому, как, допустим, вот в старых фильмах это хорошо, очень часто крупным кадром показывают, как движется паровоз благодаря тому, что вращаются его колеса, движимые таким маховиком, да? И вот это вращательное движение совместно с поступательным, оно, я бы обозначил его как именно механику вот этой жизни духовной, которая, конечно, должна быть поступательной. Разумеется, нельзя подходить к этой жизни только механически. Она все-таки органична. Вот почему человек духовный скорее растет как дерево, чем движется как машина. Тем не менее, все-таки деревья растут кругами, согласитесь. И вместе с тем поступательно двигаются вверх. Вот так вкратце я обозначу то, о чем мы сегодня будем говорить. И вот в очередном псалме восхождения, в 120-м, Давид такую фразу произносит. «Возвожу очи к горам, откуда придет помощь моя». Знаете, тут параллельно с этим вспомнил я вот какую еще фразу. Апостол Павел призывает нас в послании к филиппийцам, да и в других посланиях, он, в принципе, к этому зовет всегда, но там это более ярко обозначено, мыслить о горнем. И вот здесь тоже псалмист ожидает оттуда, свыше, помощь. Как и паломник, а это псалмы, которые паломники вслух про себя произносили, когда поднимались на гору туда, в Иерусалим, к храму, совершали это восхождение физическое, и для нас это и в духовном контексте преломляется, мы ожидаем помощи от того, к чему мы стремимся. И тут возникает вопрос, насколько мы адекватны тому, что предлагает нам Господь. Потому что вот в этой связи, вместе со всей актуальностью призыва к помышлению о горнем, как это принято говорить, к высоким материям зовет нас христианская жизнь, есть удивительная фраза в книге пророка Иоиля, которая поможет нам во многом понять то, о чем я хочу сегодня поговорить. Вот в первой главе пророка Иоиля, в 17 стихе, такая фраза. «Истлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба». И вот здесь удивительная вещь, описан такой парадокс. Сегодня я читал Евангелие от Иоанна, где Господь в разговоре с еленами, которых к нему привели Филипп и Андрей, говорит, что зерно, не упавшее в землю, если оно не умрет, то оно останется одно и не принесет плода. И вот я почему-то вспомнил эту фразу. Почему? Потому что зерно бывает такое, вам скажут фермеры, что не все зерна прорастают. Некоторые так и тлеют, гниют под глыбами земли с пахарами. И вот это противоречие внутреннее, которое в нас существует, выше которого призывает нас подняться Господь, преодолеть которое мы без помощи свыше не в состоянии. Оно живет в нас, сопровождает нас. И мы иногда долго-долго созреваем, а иногда, может, начинаем где-то и подгнивать под глыбами своей душевной неадекватности, потому что душа очень сильно привязана к телу. Так же, наверное, как тело привязано к коже. Нам больно, когда кожу с нас сдирают, наверное. Кто пробовал, вот кто лечился от ожогов, понимает, о чем я говорю. Представьте себе вот эту связь души и тела, вот это психофизическое состояние. Трудно молиться, когда болят зубы, или ты жуткую физическую боль испытываешь. Вот о чем я говорю. И здесь вот, этот вот, вот это противоречивое чувство очень хорошо и здорово выразил Герман Мелвилл в своем знаменитом романе «Моби Дик». Отправляясь в плавание, довольно рискованное на китобойном судне, он рассуждает, герой этого романа, вот как. Почему страховые компании выплачивают крупные суммы в случае кончины бессмертных? В каком вечном неподвижном параличе, в каком мертвом, безнадежном трансе лежит сейчас древний Адам, скончавшийся круглых 60 столетий тому назад? Как объяснить, что мы столь безутешно оплакиваем тех, кому, согласно нашим же утверждениям, уготовано вечное, несказанное блаженство. Почему все живущие так стремятся принудить к молчанию все, что умерло? Парадокс. На самом деле, знаете, один, как-то я услышал это, не помню где и когда, но очень остроумное замечание по поводу того, что все хотят на небеса, но никто умирать не хочет. Вот о каких глыбах я сегодня намерен поговорить. О глыбах нашего внешнего неприятия смерти. Смерти своего «я», смерти своего тщеславия, своего эгоизма, под которыми тлеет зерно вечной жизни. Жизни полноценной, осмысленной. Жизни, которая далеко за пределы выходит таких понятий, как приятно и удобно. И вот в 120-м псалме, как и во всех псалмах восхождения, таких коротких, но очень содержательных, очень четко просматривается вот эта вертикальная перспектива. Это молитва человека, который действительно мыслит о горне. И здесь показана вот эта бесконечная, неистребимая жажда, тяга, стремление, если хотите, к горнему, к тому, что выше, лучше, чище, добрее нас, к Богу. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Вот так начинается этот удивительный, совершенно в своем роде, 120-й псалом. И гора – это всегда, всегда высота. Это символ превосходства или того, что, например, в военных действиях принято называть стратегическим преимуществом. В общем, до сих пор идет спор у Израиля с соседними государствами по поводу голландских высот, потому что тот, кто их захватил, обладает этим преимуществом. И вот со времени нашего грехопадения от Адама сознание наше, знаете, живет в этом странном противоречии. Мы вроде бы возводим очи кверху, напираемся слишком часто на то, что снизу. Мы вроде бы как не против духовной жизни, Мы понимаем и согласны с бессмертием души, но тем не менее сосредотачиваем свое внимание на решении экономических, социальных, психологических, а кое-кто даже и политических задач нашего времени, считая, что почему-то каким-то образом не противоречим самим себе. Мы, как метко заметил Мелвилл в «Моби Дике», веря в вечную жизнь, все-таки чему-то страхуем временно. Вот так. И вот верующий человек умудряется, несмотря на то, что ходит по земле, мы, к сожалению, своих ног оторвать от нее не можем пока. Как не можем, как бы мы ни плакали, ни страдали. А мы помним с вами, как апостол Павел буквально кричит в послании к Римлянам, 7 глава, да, «Кто избавит меня от этого тела греха и смерти?» Как бы мы ни плакали, ни страдали, мы не сможем оторвать пока своих ног от этой грешной земли. Вот у Остапа Бендера это, правда, получалось. Помните, когда сцена, когда он бежит после поражения в сеансе одновременной игры в знаменитом романе «12 стульев», и там так устами Ильфа и Петрова так талантливо написано: «Остап бежал, как ангел, легко, отрывая ноги от грешной земли». Так вот, мы на это не способны. Но здесь удивительная вещь. И, наверное, пожалуй, это самое главное в этом псалме, что, на что стоит обратить внимание для себя и в себе. «Возводя очи к горам», псалмист именно оттуда ожидает и помощи. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, по которым мы ходим». Я позволю себе такое дополнение. То есть вот смотрите, обратите внимание, действительно, насколько привязано сердце Давида к горнему, насколько он стремится к нему, что ищет помощи. И вот этот парадокс духовной жизни, ее механика, о которой мы говорили в начале, всегда меня удивляет и поражает. Каждое утро, собственно говоря, меня это ударяет в голову и как-то особенно веселит сердце. Все, что внизу, растет только тогда, когда устремляется вверх. И вы знаете, вот в этом случае как бы сильно глыбы, о которых мы говорили вначале, не подавляли это семя, если есть хоть как какая-то искра жизни в нем. Оно феноменальным образом, совершенно феноменальным, прорастает сквозь асфальт, сквозь утоптанную землю, и даже скалы трескаются, когда на них растут деревья. Вот проникая сквозь толщу этой почвы, сквозь все то, что принято называть жизнеощущением или жизнечувствием, это семя вырастает, потом цветет, а там, глядишь, дает и плод. Главный, наверное, его, как это принято сейчас говорить, компонента является познание Бога. Ну и, соответственно, все остальные. И добрые дела, ради которых нас сотворил Господь. И вечная слава, которую Он являет в нас. И опорой, основой этой славы является Иисус Христос. Проблемой сегодняшнего сознания, на мой взгляд, со мной может кто-то не согласиться, вот главный, одной из главных проблем сегодняшнего сознания, в том числе и религиозного, является то, что все разговоры о праве, о достоинстве, о свободе, о любви, о надежде, о добре, все начинаются снизу. Но на самом-то деле и личное достоинство, и свобода, и нравственный выбор, и духовный подвиг Вот это то, о чем Павел говорил. Течение совершил, подвиг, да, течение закончил, подвиг, подвигом добрым подвязался и совершил все то, что Богу угодно было, чтобы совершил этот апостол. Вот все это начинается сверху. С высокой горы непостижимой и неприступной святости Господа. Но почему, когда мы поем гимны в церкви, если мы их поем, вот это слова о том, что свыше нас свет посетил, я воспринимаю их буквально. Восхождение начинается тогда, когда главная опора нашей воли, не нашего чувства, не нашего даже сознания, вверху, а не внизу. Почему-то вот какой-то парадокс, действительно, любой скалолаз вам скажет. Смотреть вниз никто, в принципе, не стремится. Даже опору ищут ногами, поглядывая время от времени, да, но все-таки смотрят вверх. Почему? Потому что снизу идет поддержка иного рода. Не, вот я запомнил, мне очень нравится Гюго, который во всех своих романах, особенно в «Человеке, который смеется», всегда выбирает себе в союзники природу, творение Бога. Видимо, потому что она, природа эта, ему гораздо более послушна, чем мы, наделенные этой свободной волей, да? И вот в романе «Человек, который смеется», в этот трагический момент, когда компрочекосы, искалечившие Гуинплена, оставляют этого мальчика в холодный зимний вечер на берегу, а сами уплывают, по сути дела обрекая его на смерть, и самих себя тоже. Правда, они еще об этом не знают. И там такая фраза у Гюго, наверное, потрясающая совершенно. Он там так пишет: «Тьма опускалась с небес на землю». И вдруг он ставит запятую и говорит: «Скорее наоборот. Тьма поднималась с земли на небо. Наступала ночь». И вот, вы знаете, вот эти процессы, где, с одной стороны, я сейчас, может быть, с психологической немножко точки рассуждаю, когда, с одной стороны, мы понимаем, что любой верующий человек во Христа, он, как это говорят, осиян светом свыше. В общем, Гюго говорит: мы не будем делить людей на несчастных и счастливых. Есть только два типа людей: осиянные светом и живущие во мраке. И вот вместе с тем мы понимаем, что, несмотря на этот свет свыше, который, как пишет апостол Павел, озарил наши сердца познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, изнутри и снизу, из подвалов нашей души поднимается кверху тьма. И вот если мы говорим о горе Сионской, о горе, на которой стоит святой город Иерусалим, если в нас возникают какие-то ассоциации в нашей душе по поводу небесного Иерусалима, то стоит помнить, на мой взгляд, что самая высокая гора, на которую способен взирать человеческий дух, это, конечно, Лысый холм, Голгофская гора. Оттуда сияет такой свет, который человеческий глаз выдержать не способен. Я вот недавно думал, знаете, вот действительно много мест Писаний призывают нас смотреть на Христа. Но иногда думаю, а сколько можно смотреть на солнце, не рискуя при этом ослепнуть? Может быть, лучше смотреть, как этот свет освещает все остальное. нашу жизнь, наши дела, наши поступки, наши цели и средства их достижения. Наверное, поэтому еще мы, когда с вами читали 35-й псалом, знаменитый 10-й стих. «Ибо у тебя источники жизни во свете твоем мы видим свет». Вот почему, когда Клайва Льюиса спросили, почему он верит Богу, он сказал, да потому что так же, как и в солнце я верю, в его свете все остальное становится понятным. И вот продолжая читать 120-й псалом, псалом человека, который смотрит вверх, устремляет свое сердце и свой ум к горнему, который ищет поддержки от Бога, сотворившего небо и землю, третий стих звучит особенно утешительно. Да-да, именно утешительно. Для человека, который поднимается вверх, который идет на риск восхождения. «Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». И вот здесь, понимаете, удивительная вещь – парадоксальность духовной жизни, в которой сочетается и органическая часть, она в каком-то смысле естественна, человек для нее создан, и механическая, есть это и вращение души, и какое-то поступательное движение вверх. Мы понимаем, и чем старше ты становишься, тем больше ты это понимаешь, что наша душевная жизнь, и тут трудно с Семеном Франком не согласиться, хрупкая, жалкая и беспомощная. И в плане настроения, и в плане аппетита, и в плане ограниченности своего представления вообще обо всем, о жизни, о себе. Я уже не говорю о Боге. И вот эта хрупкая, беспомощная жизнь. Шекспир, наверное, самый талантливый из всех авторов, который это показал. Все-таки предполагает какую-то невероятную твердость и чистоту духа, способного, дающего, точнее, способность человеку подняться выше себя. Семен Франк, наверное, пишет об этом лучше всех. Вот как он это описывает. «Таинственная способность человека – единственный подлинный признак, отличающий его от животного. Соблюдать дистанцию в отношении самого себя, привлекать свою непосредственную самость на суд высшей инстанции». И там же он продолжает эту мысль. Личность есть самость, как она стоит перед лицом высших духовных, объективно значимых сил, и вместе с тем проникнута ими и их представляет. Знаете, вот, наверное, один из лучших философов наших российских, который столько смысла открыл нам познание непостижимого Бога. Мне очень нравятся его формулировки. Над ними можно годами думать. К чему я все это говорю? К тому, что в этом восхождении, рискованном довольно, должен признать, потому что каждая молитва – это ведь риск. Мы ведь, когда говорим, Господи, да будет воля Твоя, даже не понимаем иногда, на какой риск мы идем. Если я оговорюсь, мы действительно имеем это в виду. Ведь земной страховки-то нет. И вот мир обманывает очень часто нас. Бросает нас в самый низ отчаяния и говорит нам, ты ничего не значишь. Ты просто винтик, пылинка. Прах. Или наоборот, искушая странным таким, но вполне предсказуемым искушением. От тебя зависит все. Успех, все в твоих руках, да. Сегодня второе преобладает, и мне кажется, с этим связана трагедия стольких разочарований в жизни молодых людей, когда они приходят там, к 25-летнему, к 30-летнему возрасту и понимают, что от них ничего не зависит. Но понимаете, оба этих лозунга всего лишь навсего две крайних точки, до которых доходит маятник нашей душевной жизни. Это механика, она, как вам сказать, мы можем вращаться и от ощущения своей ограниченности и неспособности приходить, может быть, к такому подловатому, честно сказать, ощущению того, что мы вот, мир у нас в руках, да? Вопрос-то даже не в ощущениях. Вопрос в той точке опоры, на которой этот маятник висит. Вот куда мы устремляем наши взоры. Потому что при всех душевных колебаниях, от отчаяния до эйфории, при всех психологических потрясений, потому что наша хрупкая душевная жизнь иногда рассыпается, как карточный домик, мы выбираем каждый день или восхождение вверх, или опускание вниз. Оставаться на месте мы не сможем никогда. Это невозможно. Вот почему еще один из самых, наверное, потрясающих отрывков Писаний, которые у нас в семье всегда любили, это книга Иова, 5 глава, 7 стих, где говорится, что человек рождается на страдания, как искра, чтобы устремляться вверх. Вот в этом, и мне кажется, только в этом смысле стоит понимать Псалом 120, особенно его 3 стих, где утверждается, что Бог не даст поколебаться нашей ноге и не воздремлет хранящий тебя. Разумеется, мы читаем в книге Второзакония, что руки Всевышнего всегда снизу, чтобы нас поддержать. Божья любовь и милосердие, наверное, самая лучшая страховка. На земле таких страховок нет. Но речь идет все равно об этой строгой вертикальной последовательности нашей жизни. Жизни, которая иногда из-под глыб нашей психологической подавленности, эмоциональной напряженности, социальной запутанности нашей жизни, вот это стремление к горнему прорастает в нас с невероятной и совершенно удивительной силой. Будут ли ошибки на этом пути? Конечно. Будут ли падения? Безусловно. Как бы мы ни боялись ошибок, это никогда не оправдывает отказ от восхождения. Как бы мы ни пытались избежать этих ошибок при подъеме, это не оправдывает отчаяния и отказа. Они неизбежны, эти ошибки. И тем не менее, оно того стоит. Мы спотыкаемся, падаем и все-таки стремимся вверх. Радио Теос в прямом эфире с вами, Василий Ласточкин. Мы читаем 120-й псалом, псалом восхождения. Оставайтесь с нами, мы буквально ненадолго прервемся.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, сегодня последний день зимы, 28 февраля 2017 года, 12 часов 31 минута московского времени. С вами в прямом эфире, как всегда в это время, Василий Ласточкин. Мы читаем 120-й псалом и говорим об этой механике духовной жизни, об этом невероятном сочетании вращательного и поступательного движения нашего восхождения, о стремлении к горним, об этом трудном восхождении, в котором, к сожалению, от которого, к сожалению, сегодняшнее религиозное сознание часто отказывается. Знаете, как вот, понимая свою неспособность достичь до звезд, все стремятся эти звезды сбросить на землю. Путь не только порочный сам по себе, он еще и невероятно вредный для самого человека. Мне кажется, с этим связано вот такое ощущение либо холодного прагматизма в сегодняшнем христианстве, где желание такого, знаете, оперирования принципами духовными ради достижения успеха, благополучия, душевного комфорта, всего, чего хотите, да? Вот это сегодняшнее сознание, в том числе религиозное, которое, вроде декларируя вечное и небесное, заискивает перед земным, перед временным, перед внешним, и теряет вечное и внутреннее, невидимое. И вот это возмущение автора Моби Дика по поводу того, что ну, как почему люди, верящие в бессмертие души, страхуют свою земную жизнь? Какой в этом смысл? Вот в этом противоречии мы живем. Но, видимо, и благодаря нему, и на нем человек вырастает духовно. Тут важно очень одно понять, точнее, так выражусь, очень важно понять одно, что мы должны делать, я слово «должны» употребляю, разумеется, не в смысле моральном, а в смысле, как это принято говорить, онтологическом. Как говорят, если хочешь успеть, надо бежать, да, вот это же, ты не обязан бежать, но как бы, если хочешь успеть, то... И также здесь мы, нам необходимо, мы должны делать это усилие над собой каждый день. Стремиться к горнему, помышлять о нем. И оттуда просить помощи, ожидать ее, надеяться на нее, мы всегда ее получим. Потому что иначе будет, как это сказано у Михаила Кураева в замечательной его книге «Зеркало Монтачки», прогрессирующая дистрофия самосознания как следствие общей угнетенности духа. Вот он, бич нашего времени. Человек перестает осознавать себя личностью. В политике он поглощается принадлежностью к партии, в религии, соответственно, принадлежностью к какой-то религиозной группе. И вот это личное начало слабнет, и все больше и больше интереса в ведомственных, как принято говорить, корпоративных интересов групп, но никак со стремлением ввысь к горнему это не уживается. И хрупкая душевная жизнь ломается, и карточные домики переживаний душевных, эмоционального накала рушатся. Времена меняются, да. И у каждой эпохи свой дух. Дух времени, Zeitgeist, как говорят немецкие философы, да. Но духовное содержание жизни не меняется никогда. И оно, это содержание, единственная опора, которая позволяет нам надеяться на то, что мы останемся целыми в этом неизбежном противостоянии духа и плоти, вечности и времени, света и тьмы. Вот почему вверх, вверх и только вверх. И, конечно, мы не забываем смотреть под ноги. И это тоже стоило сказать мне, потому что, ну, как я уже говорил вначале, оторвать их от грешной земли мы пока не можем. И вот почему так вдохновенно звучат слова 120-го псалма, который мы читаем. «Господь хранитель твой, Господь сень с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». Вот уж никогда не думал, что луна может поразить. Но потом вспомнил, что эти мощнейшие приливы и отливы, опасность которых была ведома всем мореплавателям, происходит благодаря Луне, действию ее притяжения. И в этом смысле Луна блеском своего обаяния может поразить человека и обмануть его. И как легко иногда отражение спутать с тем, что отражается в зеркале. Вот почему я уверен, что неподавленность нашей жизни суетой этого мира, или, как Экклезиаст говорил, жизни под солнцем, да, ни соблазны обманчивого такого лунного света, этого успеха земного, для Господа никогда не будут препятствиями. Проблемы возникают тогда и только тогда, когда мы пытаемся звезды скинуть на землю, когда мы в каком-то жалком пароксизме страха цепляемся за старые формы, забывая о вечно новом содержании, о личности Христа, о жизни воскрешения, которая нам предлагается. Можно, как говорил Семен Франк в своем знаменитом произведении «Свет во тьме», можно восхищаться грандиозностью и стройностью богословско-философской системы Фомы Аквинского, этим высшим выражением средневековой христианской мудрости. Но хотя отдельные ее мысли остаются и верными, и нужными для нас, использовать ее как целое для нашей жизни также невозможно, как заменить готическим собором наши нынешние жилые дома и фабрики. Вот на чем мне хотелось бы так вот к концу подвести эту передачу, на том, что, понимаете, вот осмысление того горнего, к которому мы стремимся, оно должно быть нашим собственным. Мы не можем действительно жить мыслями Фомы Аквинского об этой духовной жизни, потому что тогда, в то время, в том контексте, в той ситуации, в той психоэмоциональной среде другие были искушения, другие препятствия. Сегодня, слава Богу, на кострах не сжигают. Но Честертон-то прав был, когда сказал, что есть что-то более страшное, чем сжечь человека на костре за его веру. Это сказать ему, что его вера ничего не значит. Вот в чем жестокость того времени, в котором мы живем. Времени, которое подвергает хрупкую душевную жизнь человека жесточайшим испытаниям, от которого люди прячутся в равнодушии и бессердечии. Дело в том, что после Второй мировой войны Семен Франк вот этот свой «Свет во тьме» именно тогда написал. Прекрасно все понимали, что ни готические соборы, ни древние традиции христианские, никакие религиозные идеологические скрепы душу человека от зла не защитят. И что люди во имя Бога, как и против Бога, вооружаясь различными идеологиями, совершали страшные вещи. И на пряжках немецких солдат было написано «С нами Бог». Равно как и лозунг «Бога нет» возвышался над толпами большевиков, столетие победы которых в Октябрьской революции скоро очень многие будут легкомысленно праздновать. Понимаете, Европу не спасла от религиозности, не спасла от ужаса фашизма, от этого жуткого вируса. Как и вообще ни от каких измов, никакая идеология, даже религиозно окрашенная, никого никогда не спасала. Нужно личное стремление к свету, к горнему. Нужна опора на небесное, а не земное. Мы оттуда помощи ищем, а не попыток изменить земной порядок. Они, как правило, ситуацию усугубляют. Это только в математике сумма при перемене слагаемых местами не меняется. В социальной жизни, в политической, к сожалению, когда меняются слагаемые местами, очень часто сумма зла увеличивается. Это было очень видно, когда в 17 году действительно, кто был ничем, тот стал всем. Почитайте «Окаянные дни Бунина», и весь трепет эйфории по поводу этой великой революции, он очень быстро спадет с вас. И понимаете, здесь ведь о чем речь идет? О том, что вот этот огонь духа, который в человеке горит, и как это вот в книге «Исхода» замечательно написано, в «Левитах», во «Второзаконии», тот огонь, который горит на жертвеннике, говорится устами Моисея и Бог, должен гореть постоянно. Туда все время надо подкладывать дрова. Что-то в нас должно сгорать, какие-то чувства, какие-то предрассудки. Нужна эта постоянная жертва самим собой. И потому так замечательно звучит финал этого удивительного 120-го псалма. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою Господь. Господь будет сохранять выхождение твое и вхождение твое. Отныне и вовек. И вот оно, маленькое зернышко, тлеющее под глыбами земли, которое взывает к свету. Непостижимой тайне этого света и дождя, который идет свыше, опираясь именно на это, а не на глыбы, которые его окружают. Я вспомнил, как пронзительно звучат у Достоевского эти слова, которые звучат из уст страшного грешника и пьяницы Мармеладова в его разговоре знаменитым с Раскольниковым. Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти. И если меня спросят сегодня, какова проблема сегодняшнего сознания, я, наверное, могу выразиться только так. Словами Джозефа Конрада в его знаменитом романе «В сердце Марии» он так пишет: «Уверенность в безопасности, даже самая обоснованная, плохой советчик». Именно она обычно возвещает близкую катастрофу, подобно тому, как неестественно повышенное ощущение благополучия есть зловещий признак надвигающегося безумия. Вспомните слова апостола Павла. Именно тогда, когда все будут говорить «мир и безопасность», приходит Антихрист, тот, кто вместо Христа. Происходит эта подлая подмена. И сегодня, наверное, высшая степень у такого легкомысленного ощущения безопасности. Прям как в Ладикийской церкви. У нас все есть. И золото, и вообще мы богатые. И вот эта слепота. А здесь человек в 120-м псалме, который взывает горнему, на себя никак не рассчитывая. Помните, как в «Властелине колец» они решаются на этот безумный шаг штурмовать ворота Мордора с группой людей маленькой? Безумие, риск, говорит Гимли. Никакого шанса, чего ж мы ждем, пошли вперед. А? Вот духовная жизнь – это то же самое. Пока туда не прыгнешь, не рассчитывая ни на что, ничего не вырастет. Зерно должно умереть, упав в землю. Лежит карась на дне пруда, молчит в воде, как рыба, болтать, когда во рту вода, и вы бы не могли бы. Молчит и хитрый рыболов, повадку рыбью знает. Прекрасно, если все без слов друг друга понимают. Вот такая вот детская песенка, которая иллюстрирует иногда наше отношение к духовной жизни. И вот Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, переживший все ужасы концлагеря, в своей книге «Человек в поисках смысла» пишет такие слова замечательные. «Если я хочу стать тем, кем могу, мне надо делать то, что я должен. Если я хочу стать самим собой, я должен выполнять личные и конкретные задачи и требования. Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир. Мы не можем подняться вверх, минуя вот эти глыбы земли. Христианская жизнь не учит нас уходить от ответственности и трудностей. Она дает нам силы проходить сквозь них. И вот эти псалмы, псалмы восхождения в том числе, будучи неотъемлемой частью того, что принято называть литургической или богослужебной практикой, обладают для меня лично, и, надеюсь, и для вас, дорогие слушатели, какой-то удивительной особенностью. Они вписываются в абсолютно любой религиозный формат, если говорить таким языком. И никогда от него не зависит. То есть их содержание настолько крепко, да, как хороший кофе. Во что бы его ни налили, в пластмассовый стаканчик или в хорошую фарфоровую кружку, кофе, его вкус перебивает любые эстетические предпочтения. И вот здесь, в этом 120-м псалме, невероятным образом выражено вот это то, о чем мы говорили в начале. Вот это поступательное движение духа, которое совершается не без помощи вращательного движения души. Движение, ну, как вот движутся планеты вокруг Солнца, так и мы, душа наша движется вокруг Христа. И устремляя взоры наши к верхнему, к высшему, мы оттуда ищем и поддержки. И это движение без гарантий. Потому что там, где есть гарантии, исчезает вера. И иногда, знаете, под глыбами душевной испорченности могут гнить семена духовной силы, правды, любви, всего угодно. И поэтому я хотел бы пожелать нам всем вот этой целеустремленности, которой нам иногда не хватает. Поэтому будем смотреть на звезды, когда мы пересекаем моря, проходя сквозь душевные штормы и телесные бури. Потому что оттуда помощь наша, и не даст Господь нашей ноге поколебаться. Я на этом заканчиваю эту передачу. Очень жаль, что так быстро время идет. До следующего вторника. Спасибо. До свидания.